Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы выставка дачного быта в поселке Прибытково и монография «На пороге государства всеобщего благосостояния». Во второй части передачи «Городок» или «Что стало с городом Глуповым». Старые усадьбы вокруг Петербурга разрушаются, но в некоторых из них энтузиастам-краеведам удается сделать музей. Выставка дачного быта открылась в помещении библиотеки поселка Прибытково, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Дачной столицей России называли некогда поселок Сиверский под Петербургом, но и окрестные деревни и поселки мало чем отставали от него по красоте и поэтичности дачного быта. Огромный деревянный дом, который местные жители зовут домом адмирала Прибыткова, был построен в начале прошлого века в стиле модерн. Причудливая чешуйчатая крыша, характерные закругленные окна с резными деревянными наличниками, веранда с витражами, изображающими море и корабли. Да и весь дом задуман и сделан в форме корабля, плывущего среди гигантских темных елей. В советское время здесь много десятилетий была школа, потом поселок, как водится, оскудел детьми, школу закрыли, а в старый дом переехала библиотека, которая спасает его от разрушения. Дом уже много раз хотели продать, чтобы затем сломать и построить какой-нибудь богатый коттедж, но местные жители каждый раз отстаивали его. И выставка дачного быта, открывшаяся здесь, выглядит как маленькая победа в борьбе с равнодушием чиновников. Белое летнее платье дачницы, самовар, зеркало в бронзовой оправе в виде дракона, стол с чайными чашками, тоже, конечно, в стиле модерн, десятки прелестных мелочей, разбросанных по веранде. Все выглядит так, как будто хозяева только что вышли в сад и сейчас вернутся, смеясь и болтая, пить чай. Говорит краевед Андрей Бурлаков, который подготовил эту выставку.
Мы решили сделать все-таки показать короткое время, то есть не историю Прибыткова, а именно модерн, дачный модерн, то есть эпоху рассвета конца 19-го, начала 20 века, самый такой вот пик местной активности, когда здесь отдыхали, жили, творили самые выдающиеся дачники. Сам дом, он потрясающий, он какой-то необычный, еще все много тайн, загадок, и вот чудо, конечно, что он остался, пусть даже такой ветхий, такой уходящий. Но все равно, вот, в принципе, мы можем пока его увидеть, можем любоваться, и это главное, потому что его многие очень знают. То есть он довольно известный, да, он даже попал во все путеводители. Хотя он не является памятником ни местного значения, никакого. Он имеет самое главное значение для этого места, потому что это дача адмирала Прибыткова, того самого Прибыткова, который не был на самом деле адмиралом, а был капитаном первого ранга. Но местная молва, местные дачники, которые здесь живут испокон веков, они его называют адмиралом. Поэтому это название, оно закрепилось, так оно и вошло в историю, так вот я об этой даче узнал, так она попала во все сведения, как дача адмирала. Это был капитан, очень известный, в отставке, Виктор Иванович Прибытков, который строил здесь несколько дач. Это главная дача, по-видимому, гостевая. Он же основал здесь небольшую платформу, которая сейчас стала вот дачной платформой Прибыткова. Он же здесь начинает продажу дачных участков, на котором возникают вот эти вот тогдашние дачки. Среди первых владельцев известные семьи Гиппиус, которые здесь строят дачу. Дача Козловских. Козловский – это историческая тоже очень семья, фамилия. Это те самые потомки знаменитого автора Самсона нашего петерговского. То есть здесь такие люди все были непростые. Рядышком дача брата Репина, музыканта Мариинского театра Василия Ефимовича Репина. Рядышком дача, где снимал Павел Самойлов. То есть тут такая была, в общем-то, аура очень творческая. Конечно, они бывали здесь, потому что по рассказам старожилов Козловского, вот я к нему ходил, будучи мальчишкой, это был последний из таких магикан, который застал еще эпоху начала века. Его отец дружил со всеми бывшими владельцами, был один из первых покупателей. И он застал еще и этого адмирала, как он называл Прибыткова, и всех дачников. Особенно рассказывал, что на этой даче бывала часто Вяльцева, известная исполнительница романсов русских и цыганских, которая очень любила этот дом. И вот здесь вот в доме проходили такие музыкальные встречи с Вяльцевой. Кроме того, конечно, вот эти вот витражи, они имеют особенное здесь место, потому что они подчеркивают вот тот стиль, такую легендарную историю, что эта дача была построена по типу корабля. Раньше здесь, значит, натягивались белые флаги в виде таких вот парусов с мачтами. То есть это такой плывущий корабль. То есть все вот такое морское здесь. И действительно, человек был очень непростой. Я поднимал его историю. Оказалось, что он не просто еще был капитаном, он еще и был издателем журнала «Ребус». То есть он такой был человек очень непростой, очень много чего придумывал, разные игры детские. И вот люди местные еще рассказывали, что их сюда ходили бабушки на детские праздники, которые проходили здесь вот на лужайках под этой дачей. И тут было много белых грибов очень. Но мы, конечно, бездарно теряем ту эпоху, потому что, к сожалению, власти вот продают вокруг дачи территорию, мало остается вот этого ландшафта исторического. Эти вот уходят огромные ели. Вот это очень жалко, что вокруг уже ничего нет такого. Мне очень приятно, что люди поддержали эту идею музейную. Была вообще идея здесь сделать музей истории прибытка, но пока тема очень большая, мы решили вот именно кусок взять именно той эпохи модерна. Вот в дальнейшем, конечно, будем показывать эпоху и советскую, потому что здесь один только Лихачев чего стоит, который бывал очень часто здесь, на даче своего главного учителя Максимова. Здесь отдыхал Соловьев Седой, здесь бывал Печковский, здесь начинал свой творческий путь Шварц, наш композитор, именно Прибыткова. В этом сейчас у него все издано. Первые его концерты, первые его на баяне вечера проходили здесь, в доме отдыха фабрики «Большевичка».
Здесь же был театр, что меня поразило.
Был театр, да, построен и Ивановым, таким вот местным дачником. То есть такая настоящая была здесь дачная культура. Это мало дачная столица, можно сказать. Если мы Сибирск называем большой столицей, настоящей дачной, это малая столица, где тоже была своя жизнь, где очень много рождалось. И, конечно, вот сейчас важно этот остров сохранить, не дать ему потеряться, потому что разговоры вокруг дачи. И мне немножко было непонятно, обидно, почему вдруг не разрешают говорить слово «музей». То есть власть, она сегодня, видите, немножко игнорировала наши мероприятия. Не потому что, видимо, им там не хочется или им неинтересно, а просто слишком лакомый кусочек. Дача это вызывает много очень сейчас такого пристального наблюдения многих очень людей богатых. И поэтому всякие разговоры ходят. Библиотеку перевести в Кобрино, там крупный сейчас поселок, центр местного поселения. Сейчас же все нас объединяет, школы объединяют. Даже если один ребенок должен быть, там школа все равно для него. А если вдруг у нас закрывают сейчас школы и делают одну там, да, все села, деревни, ну к чему это вообще годится? Поэтому и тут такая же позиция. И нас это очень тревожит. И поэтому, конечно, музеи мы прежде всего закрываем стезю такую, которая вот может привести к катастрофе. То есть мы хотим здесь обосноваться на этой даче, чтобы она всегда имела защиту. Библиотечно-музейную, центр культуры, здесь столько читателей, здесь столько людей, люди все болеют, переживают, и дача это не должна перейти ни в частные руки, ни в какие руки. А мы уже видим, как сейчас усадьбы все наши. Или они вообще уходят, или их вдруг выкупают. И судьба у всех практически никакая. Потом их огораживают и делают частными. То есть там нет ни музеев никаких, нету выставочных залов, они недоступны. Здесь это быть не должно, потому что опыт уже есть, и будем сейчас всячески за нее биться.
Самые лучшие впечатления остались от выставки у историка Андрея Барановского.
Вы знаете, это большое чудо, что эта дача как вот объект красивого такого модерна, необыкновенный фундамент, сама ее архитектура вот в виде корабля и некоторые ее детали, то, что она сохранилась. Это дает возможность Прибыткова создать историко-краеведческий музей не на каких-то шаблонных вот формах, а создать на базе вот этого действительно старинного чуда. Единственное, я вот так выскажу трезвый взгляд опытного человека. Я считаю, что те огромные книжные фонды, которые накопились с 50-х годов, они, может быть, не актуальны сейчас. Я считаю, библиотеки должны иметь свой краеведческий ресурс, ресурс тех специализаций, домоводство, дачная жизнь, охота. А вся какая-то современная шаблонная литература или зарубежная, она не обязательна. Вот если библиотека это поймет и часть фондов куда-то перевезет, то пространство, которое здесь есть, оно дороже вот разных наших шаблонных представлений о современном книжном читателе. А то, что из этого можно было бы создать яркий предмет дачного такого музея Петербурга, а по-настоящему его нету. То, что Бурлаков открыл в Сиверской, там потом что-то не срослось. Вот сейчас летом, когда жарко, и наш горожанин на дачах, и, может быть, при этом он в расслабленном, но в каком-то еще творческом состоянии, вот эти музеи, они будут достаточно популярны.
Вообще ведь давно уже говорилось о том, что хорошо бы сделать эту зону тоже, вот включить ее в какое-то кольцо, да, в музейное, что здесь тоже должен быть Ингерманландский заповедник, чтобы не распродавать вот так все под коттеджи. Вот как вы считаете?
Я как смелый здесь самый присутствующий краевед, не боящийся властей, скажу, что все зависит от них. Они создали такие какие препоны, или второй момент, они не идут ни на какие переговоры, потому что в течение нескольких лет подобный объект, он легко обустраивается. Здесь одновременно должен быть синтез здания, коллекции, люди, вот как сегодня все гости, которые замечательные пришли, и одновременно территория, потому что если территория распродается, растаскивается, но вот этим они, к сожалению, не хотят заниматься. Ряд мест еще нуждается в музификации, а слава мест уже обгоняет то, что может там увидеть турист. Есть какая-то странная традиция. Руководство администрации считает, что они должны заниматься в лучшем случае мусором, благоустройством. Подобный музей позволяет выхолостить мусор в душе у усталого петербургского человека. Это тоже надо разгребать.
О выставке, представляющей историю дачного быта под Петербургом, Татьяна Вольцкая говорила с историком Андреем Барановским. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Институте российской истории вышла монография «На пороге государства всеобщего благосостояния. Социальная политика в СССР. Середина 50-х, начало 70-х годов 20 века». Вроде бы государство всеобщего благосостояния не из советского лексикона. Надеюсь, Илья Смирнов уточнит понятие.
Не уверен, что у меня получится, потому что в самой книге это не понятийный аппарат, а скорее некая россыпь. И рассыпается с первых же страниц. Ну, очень здравая мысль, что модель социальной политики не столько результат осознанного выбора государственных деятелей, сколько продукт развития самого государства, его экономики, правовых институтов, культурных традиций. Но тут же сказано, что для западных политиков государство всеобщего благосостояния, социальное государство, неразрывно связаны с представлениями о свободе и демократии, гражданском обществе, правовом государстве.
Поясните, что вас смущает.
Ну, то, что политика выводится из представлений.
То есть вы собрались книгу ругать очередную?
Ничего подобного. Сделав в самом начале поправку на теоретический хаос, воцарившийся с начала 90-х в общественных дисциплинах, мы должны признать, что исследование в целом вполне объективное, содержательное, спокойное, свободное от пропагандистских штампов, то есть рассматриваются факты. В результате мы получаем не только убедительную версию российской истории определенного периода, но и важные выводы общечеловеческого характера. Среди них есть и такие, которые имеют не архивное исторические, но практическую и прогностическую ценность. Итак, стартовая позиция, с которой Галина Михайловна Иванова начинает свою исследовательскую работу. Это смерть Сталина и выбор политической стратегии. Здесь ключевое слово «десталинизация». Оно вынесено в заголовок одного из параграфов. Коренной пересмотр сталинского курса был продиктован не идеологическими, политическими, тем более не личными какими-то мотивами, а прежде всего объективной социально-экономической ситуацией. На большом и разнообразном материале автор книги показывает, насколько низок был уровень жизни большинства населения. Жилищные и гигиенические условия, обеспеченность одеждой и обувью, потребление основных продуктов питания. В 1953 году по молоку треть, а по яйцам меньше четверти от физиологической нормы. В особенно тяжелом положении, если, конечно, не считать рабов-заключенных, находилось колхозное крестьянство. Я цитирую: «На эту часть населения не распространялись ни государственное социальное страхование, ни социальное обеспечение». А незадолго до смерти Сталин предложил еще значительно увеличить размер сельскохозяйственного налога. Все возможности репрессивной системы, то есть развития за счет внеэкономической эксплуатации и принудительного труда, были к 1953 году исчерпаны. Вывод, к которому с разных сторон подводят нас многие исследователи, ну, например, специалист по аграрной истории Илья Евгеньевич Зеленин. Цитирую: «Десталинизация изменила социальное лицо советского общества. Она породила новую социальную политику, которую условно можно назвать социалистическим государством благосостояния. Если в политической жизни оттепель так и осталась оттепелью, то в социальной политике наступила весна. Партийное руководство взяло курс на обновление, очеловечивание социализма. Социальные реформы, начатые Хрущевым, имели две главные особенности – унитаризм и эгалитаризм».
Так, это надо переводить. Это равенство. Но у нас многие считают, что как раз при Сталине люди хоть и страдали, зато страдали-то одинаково.
Одно из заблуждений, опровергнутых в книге. И в этом вопросе как раз наглядно проявляется то, что мода на Сталина сегодня носит никакой не социалистический, а стопроцентно монархический характер. Так вот, целый раздел книги посвящен вопиющему неравенству в начале 50-х годов. Причем советские граждане, которые в большинстве своем разделяли принципы официальной идеологии, возмущались не только, а порою и не столько собственной бедностью, сколько бедностью на фоне, цитирую, непомерно высоких доходов отдельных категорий. Это административно-управленческие кадры, профессура, писатели, крупные актеры, конструкторы, военные высоких званий. То есть номенклатура и верхушка так называемой творческой интеллигенции, которая, если называть вещи своими именами, составляла часть номенклатуры. Ответственные партийные и советские работники, кроме высоких ставок зарплаты, получают второй такой же оклад, так называемые «бытовые». Приводится, опять же, большой фактический материал по зарплатам, бытовым условиям, пенсионному обеспечению. Пенсии руководящих инженерно-технических работников достигали 300-500 рублей в месяц, а пенсии рабочих составляли 20-30 рублей. Инвалид Отечественной войны Нежданов пишет, что разница в зарплате должна колебаться в пределах 1 к 5, 1 к 4, а не 1 к 42. Тут же, кстати, оговаривает, что речь не идет о сдельной зарплате шахтеров, работающих под землей.
То есть зарплата крупного артиста должна быть в 5 раз больше, чем у монтировщика, а что сверх того, то от лукавого?
Во-первых, все-таки не я сказал, а фронтовик Нежданов. Во-вторых, он тоже не настаивал на точных цифрах. В-третьих, что касается лично меня, не сомневаюсь, что общество должно обеспечивать талантливым деятелям науки и искусства все условия для творческого труда, еле-ка возможно избавляя их от бытовых проблем. Но мне не кажется, что эти условия обязательно должны включать золотой унитаз, отдельный лимузин для любимой собачки, экзотические наркотики и сексуальные услуги несовершеннолетних. Я не вполне понимаю, каким образом все это способствует творчеству. Зато на множестве примеров могу проследить, как мешает, вплоть до полного прекращения. Так вот, возвращаясь к так называемой оттепели. Приоритетными направлениями социальной политики стали восстановление социальной справедливости и минимизация социального неравенства. Не отрицая большой роли Георгия Максимилиановича Маленкова в этот период, автор полемизирует с апологетическими оценками, подчеркивая, что в сфере внимания Маленкова были прежде всего интересы интеллигенции и широкого круга государственных чиновников. Именно с Маленковым связываются первые попытки освободить государственный бюджет от части социальных расходов, перекладывая их на семейные бюджеты. Что было, во-первых, нереально по причинам, изложенным чуть раньше, не имелось у народа лишних денег, во-вторых, вызвало возмущение, которое, опять же, достаточно свободно выражалось гражданами. Рабочего положили в больницу, он должен платить в больницу каждый день за все время, сколько будет лежать по 6 рублей. Выйдет из больницы, получать почти нечего, потому что с него высчитают подоходные и за больницу. Этот закон несправедлив, подписан врагом народа министром Маленковым. Мы просим вас отменить это постановление и наказать Маленкова, врага больных рабочих и работниц, вывести его из состава ЦК и послать на работу на завод «Шарикоподшипник» в термический цех рабочим. Пусть он работает и не болеет. По мнению автора книги, новая основа советской легитимности, то есть принципиальный, в каком-то смысле революционный поворот, совершенно справедливо связывается с Хрущевым. В отличие от Сталина, Хрущев не был кабинетным руководителем. Он много ездил по стране, легко контактировал с простым народом. Лучше других осознавал остроту проблем и не собирался ограничиваться только разговорами. Призыв Хрущева строить дешево, удобно и красиво отвечал потребностям основной массы населения. Хрущев принимал и активно поддерживал то, что, на его взгляд, могло быть полезно народу. Развернув политику от идеологических схем к живым людям, удалось добиться огромных результатов. Все это вы найдете в книге. Пенсионная реформа, включая пенсии колхозникам, новые квартиры, которые с 58 по 63 год получили, извините, 33,5 миллиона человек, помощь матерям с детьми, сокращение рабочего дня. Некоторые достоинства, которые считаются неотъемлемо присущими так называемому социализму, они именно туда уходят корнями. Я цитирую. Постановление Совмина СССР от 6 июня 1956 года об отмене с 1 сентября платы за обучение. Так был сделан важный шаг на пути к социальному равенству и демократизации общественных отношений. Символом десталинизации стала роскошная поликлиника госбезопасности в Перми, переданная для лечения детей. Политика социальной десталинизации продолжалась при Брежневе, который предстает не столько оппонентом, сколько продолжателем Хрущева. Реальные доходы в расчете на душу населения росли во второй половине 60-х в среднем ежегодно примерно на 6%. Пожалуй, именно в тот период, который описывается в книге, советская система выглядела наиболее привлекательно.
То есть, я уточняю, она выглядела наиболее привлекательно в экономическом смысле, но потом, как мы знаем, снова нарастает социальное расслоение, теневая экономика, и всевозможный дефицит появляется, это уж я помню.
Ну да, и показаны причины, и конкретные ошибки, и общие пороки бюрократической и по-прежнему глубоко идеологизированной системы управления. Главное теоретическое преимущество централизованного хозяйства, его плановый характер, обесценивалось тем, что планы не выполнялись. А выполнение обеспечивалось не простым продуктом, доступным простому гражданину, а цифрами на бумаге, это так называемые приписки. Соответственно, плановая деятельность из сферы реальной экономики перемещалась в виртуальные пространства. Неуклонный рост товаров и услуг, розничные цены, на которые дотировались из бюджета как по ассортименту, так и по размерам дотаций, ну, например, по молоку за 10 лет в 80 раз. Дотационное финансирование из средства реализации целенаправленной социальной политики превращалось в средство компенсации недостатков хозяйственного расчета. С помощью импортных поставок компенсировали неудовлетворительную работу собственной легкой промышленности и так далее. Требовались смелые решения, на которые стареющая бюрократия была уже не способна. Кроме того, еще один фактор, в книге он специально не разбирается, но мы должны его учитывать. Ведь на смену пожилому чиновнику, который еще помнил, как сам работал в поле или на заводе, выдвигался персонаж, воспетый Шевчуком в песне «Мальчики-мажоры». Ни в коей мере не приукрашивая советский опыт, автор опровергает и пропагандистские штампы с другой стороны. Но в свете тех цифр, которые приводятся в книге, напрашивается вывод, что Красная империя рухнула под бременем социальных программ, которые были слишком велики и совсем нерациональны в исполнении. И здесь я попробую определить главное достоинство книги – единство человеческой цивилизации. В этом контексте даже название, терминологически вроде некорректное, обретает смысл. При самых разных режимах, под разными знаменами, могут происходить однотипные процессы. Вблизи это незаметно, политика заслоняет. Стадии могут не совпадать во времени, плюс-минус поколение, а то и два. Но, как известно, большое видится на расстоянии. Сегодня в тех странах, которые одолели Советский Союз именно за счет частной инициативы, происходит мощное огосударствление экономики. Самое время заняться изучением общественных фондов потребления в СССР при Брежневе.
Мы с Ильей Смирновым обсудили монографию «На пороге государства всеобщего благосостояния. Социальная политика в СССР. Середины 50-х, начало 70-х годов 20 века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся с вами после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Луганской области Украины в результате вспышки метана на шахте «Краснокутская» погиб один шахтер, более 20 пострадали. Сообщается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В нескольких российских городах в четверг прошли акции против роста цен на бензин. Около сотни участников митинга в Москве заявили, что бензин в России не должен стоить дороже 15 рублей. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин отверг претензии правозащитников, которые обвиняют его в нарушении законодательства в связи с политической деятельностью. В Минске около своего дома в четверг вечером был задержан руководитель незарегистрированной властями правозащитной организации «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. Бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов приговорен к 3,5 годам заключения по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт домов. В Сомали за последние 3 месяца от голода умерли более 29 тысяч детей в возрасте до 5 лет. Таковы данные, обнародованные правительственным ведомством США по оказанию гуманитарной помощи. Лидеры ливийских исламистов, действующих на востоке страны, опровергли сообщения о союзе со сторонниками Муаммара Каддафи. В Великобритании правозащитники отказались участвовать в независимом расследовании жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме. Расследование было инициировано премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и должно было выяснить, знали ли спецслужбы страны о фактах пыток подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Городок» или «Что стало с городом Глуповым». В Москве завершился международный театральный фестиваль имени Чехова. Один из последних спектаклей его программы сделан самим фестивалем в сотрудничестве с американским театром «Шестая студия». Спектакль называется «Городок». Участие в нем принимают 2 труппы – российская «Саунд-драма» и американская «Шестая студия». Это бывшие выпускники школы-студии художественного театра имени Чехова. В спектакле говорят и поют на 2 языках. Перевод можно прочитать на электронном табло. Музыки очень много, и дело не только в том, что поют и играют на разных инструментах, но в том, как звуки, речи, шагов, выстрелов перетекают друг в друга и друг в друге отражаются. Лейтмотивом служит песня «The House of the Rising Sun», которая звучит в самых разнообразных аранжировках и манерах – кафешантанный, джазовый, частушечный, в сопровождении балалайки или гармошки. Режиссер спектакля, руководитель студии «Саунд-драма» Владимир Панков. Он вместе с автором либретто Ириной Лычагиной сочинил музыкально-драматическое действо, основанное на 2 текстах – истории одного города Салтыкова-Щедрина и истории Нью-Йорка Вашингтона-Ирвинга.
Текст – это некая отправная точка для полета фантазии наших. Это история одного города глупого. Мы все становимся глуповцами. Что американцы, что русские – все мы глупые, когда мы начинаем воевать.
По одну сторону сцены зеленый газон, по другую жидкая грязь, между ними вода. Там история Нью-Йорка, здесь города глупого. Там голландцы, первые переселенцы, прекрасно одетые дамы под зонтиками и господа в котелках. Здесь обитатели среднерусской возвышенности в калошах на босу ногу, ушанках и овчинных тулупах. Там 3 губернатора, здесь 3 градоначальника. Там поют «The House of the Rising Sun», здесь частушки, да еще про Беловежскую пущу. Получается очень комично, потому что за спиной девушки, нежным голосом ведущей мелодию, кривляются губернатор с градоначальником, и становится ясно, чему обязана вековой печалью Беловежская пуща. Тексты Вашингтона Ирвинга и Салтыкова-Щедрина, взятые фрагментарно, друг другу не противоречат. На поверхности жизнь, конечно, разная, а в сути своей одинаково головотяпская. Совершив исторический экскурс в Новую Голландию и город Глупов, мы окажемся в недалеком будущем. Нет больше зеленого газона, повсеместно грязь, чистый ручеек, который разделял 2 берега, изгажен, и вода в нем к финалу цвета ржавчины или крови, и плывут по нему теперь уже никому не нужные каски. За апокалиптическим финалом абсурдной истории наблюдают 2 ведущих действия – американский историк и русский летописец. Они же словами «Что стало с Вавилоном?» начинали спектакль. Да вот примерно то же самое и стало. Конечно, российские зрители лучше понимают сатиру Салтыкова-Щедрина, в которой что ни слово, то алмаз. Глупов с новым градоначальником приуныл. Или
У нас, если с четырех сторон запалить, мы тогда слова не молвим. Или вот еще решение очередного правителя на месте битвы заложить монумент. Точь-в-точь, как решение построить православный храм и мечеть в память о тех, кто погиб на Булгарии. Русский народ – счастливый обладатель самой неувядающей вечно зеленой литературы. Возможно, когда городок поедет в Америку, в нем отыщутся и иные смыслы. Возможно ли это? Попробуем понять из разговора с Карен Тарарачи, актрисой шестой студии. Первый вопрос связан со спектаклем «Городок». В Москве его сыграли 3 раза в маленьком зале. И, в общем, это была, ну, профессиональная, по сути дела, аудитория, которая очень хорошо знает Салтыкова-Щедрина, которая всегда считала и считает, что этот текст абсолютно не потерял своей актуальности. Мне интересно понять, текст Вашингтона Ирвинга с точки зрения американского интеллигентного человека, он актуален или нет?
Я бы сказала так, у Вашингтона Ирвинга, но он пишет высокими словами. Мы уже сейчас не говорим так, как он пишет. И все как бы нарисовано очень красиво. И чуть-чуть нам показалось, что это скучно. По крайней мере, мы потом посчитали Сальцикова-Щедрина, и нас просто, мы так читали быстро, я бы сказала, 2 дня подряд. Мы просто сидели и все прочитали, потому что больше интересно, чем там у Вашингтона Ирвинга. Интереснее, потому что у Вашингтона Ирвинга это, ну, там история идет такая, вот как приехали, как голландцы, как они постоянно курят. И мы все это как бы понимаем из нашего истории. Просто мне лично, и я думаю, я могу говорить для нашего ребятами тоже, что больше Сальтикова-Щедрина есть современной вот этой истории, что неважно, что это произошло там 200 лет назад или сейчас, или это можно, каждый можно прочитать и понять, что, я знаю этот человек, он у меня сосед, или вот эта девушка, я в ней был влюблен когда-то, вот там у него такие характеры есть. А Вашингтон Ирвинг есть тоже, но они уже как бы старые, и вот это только в кино можно посмотреть, такие люди.
То есть все-таки подтверждается то, что я и думаю, что если русские должны быть счастливы, то только потому, что у них не увядающая классическая литература, а она, с другой стороны, должна быть счастлива, потому что в России так мало меняется что-то внутри, что получается, что любая книга 19-го...
Нет, я бы не так сказала. Я бы сказала, что он просто очень хороший писатель. И может быть, что перевод тоже, который мы прочитали, тоже хороший, наверное, потому что там все было сразу понятно. И я бы не сказала, что все не изменилось тут в России.
Вы можете вот сейчас вспомнить, почему вы оказались в России? Почему вы приехали в школу-студию художественного театра?
Мотивация была такая. Мы половина курса была из Нью-Йорка и половина из Уэйн-Стейт в Детройте. И мы, вот те ребята, которые из Нью-Йорка, мы учились в LaGuardia. Это специальная школа, которая там тоже преподают и драматический театр, и танцы, и музыкальные, и все это. И у нас там педагог был Марат Юсим. И он сказал, что вот, ребята, есть школа такая, школа-студия МХАТ. И вот мне бы хотелось, чтобы вы поехали туда учиться 4 года и обратно в Нью-Йорке приезжать и создать театры. И, собственно, мы так и сделали. Приехали в 2000 году, познакомились с Анатолием Мироновичем Смельянским, с Олегом Павловичем Табаковым, с нашей тоже мастер-курса Михаил Андреевич Лобанов. И мы просто решили, давайте попробуем год. Останемся, поучимся, если нам не нравится, обратно поедем, и все, спокойно в колледж или в университет пойдем. После первого курса, и тогда то же самое произошло. Мы сказали, ладно, если нам не нравится после второго курса, обратно поедем. И все, 3-й курс, 4-й курс прошел, у нас 8 дипломных спектаклей были вместе, и в 2005 уже вернулись обратно домой, и тогда мы решили, все, надо как бы это все держать, потому что вот такого театры или такая компания нету в Америке, в Нью-Йорке, которые учились вместе, остались вместе, тем более, что они учились в Москве и в МХАТе. Нам Олег Павлович и Анатолий Миронович дали разрешение использовать имя школы-студии МХАТ, 6-я студия, американская студия, 1-я и пока последняя.
Вы привезли в Америку весь тот репертуар, который вы играли в школе-студии.
Спектакли, они были созданы для русских зрителей. Ну, там играли любовь прямо огромная, чтобы русские зрители поняли, что это любовь. Или там плакали много, чтобы они поняли, что это грустно. Вот и поэтому вот ни одного из нашего дипломного не сохранялись. Но мы решили, что вот после того, как мы создали компанию, что вот наша фишка будет показать американским зрителям, что вот это и есть русская драма или драматургия. Потому что они как бы смотрят на это все, на русский театр, что это очень серьезная такая, историческая, все такая просто пыль. Поэтому мы хотели дальше продолжать играть русские пьесы. И еще пытаться вот русские пьесы переводить сами. У нас было 3 разных спектакля в 3 недели. Ну и вот, и это тоже как бы мы сыграли 3 спектакля и тут же уже не сохранили, потому что режиссеры все уехали, и потом, чтобы самим найти деньги, самим аренда театра, это очень сложная вещь. И поэтому получилось, что каждый спектакль мы тут же сыграли, и все. А вот в этот раз Александр Марин, который сейчас живет, у него есть свой театр в Монреале, он поставил с нами по роману «Бесы», он называл пьесу «И маленький красный паучок». И вот эта пьеса у нас как бы уже в репертуаре. Ну и вот, и сейчас у нас премьера состоится в сентябре. Это будет «Зима» у Гришковец. Ну и вот, и это тоже входит в репертуар. Я надеюсь, что вот тоже «Городок» состоится в спектакле в нашем репертуаре.
Сначала спектакль показали в России, потом он поедет в Европу и только после этого в Америку. Отчего так?
Америка не обратит внимания на спектакли, которые просто они из России. И поэтому, я думаю, нам удастся лучше, если мы сыграем в Европе, в России, и чтобы нас как бы похвалили, писали там статью, потому что чем больше идет разговор о нас, тем лучше они воспринимают нас там. Это спектакль можно сыграть только вместо там Lincoln Center или в BAM. У нас в Бруклине есть такое место BAM, Brooklyn Arts Academy, и там просто огромное помещение, и они постоянно приглашают вот разные из разной страны. И зрители знают, когда они пойдут в BAM, что они посмотрят на что-то другое. Я думаю, спектакль строен так, что неважно, если ты русский, ты понимаешь русский часть, да? Если ты американский, ты понимаешь американскую часть. Но спектакль строен так, что дело не в текстом, а в чувстве. Там есть момент, когда ты смеешься, и тут же тебе хочется плакать почему-то. В этот момент все прекрасно, и вот тут же все поменялось. И тут же все почему-то оказалось очень-очень плохо. Я думаю, что у нас это так и в жизни тоже происходит, что вот сегодня мне хорошо, а завтра я плачу. Почему? Это не надо понять язык или о чем история. Просто не надо. Это, по-моему, международный язык, который в театре, в хорошем театре, это всем будет понятно. И да, и зрители, я думаю, что вот эта саунд-драма, им надо вот это в Америке. Такого у нас нет, у нас только мюзиклы есть или просто театр, драма.
Но если вы такие жизнелюбивые и оптимистичные, то не напугает ли людей вот такой финал, значит, русской страшной кровавой бойни?
Я бы не сказала, что это апокалипс или это как будущее будет. Я бы сказала, что он строен так, чтобы мы поняли, что если мы так себя ведем, в конце концов мы до этого момента дойдем. В конце концов и так и есть. Вот и сейчас люди, они умирают, и все для своей стороны, и все для религии, и все. Я надеюсь, что я правильно поняла, но я думаю, что он хотел показать, что вот если мы так себя ведем, в конце концов мы таким же станем. И русские тела там висели, и американские тела, они все в грязи. И в конце концов ты не понимаешь, кто тут враг и кто как бы друг. По поводу вот этой позитивности, которую у американцев, которую вы думаете, все русские. Я могу сказать это, когда я поступила в школу-студию МХАТ, мне всегда Михаил Андреевич говорил, почему ты не улыбаешься, ты американка, ты должна улыбаться. Я говорю, Михаил Андреевич, у меня лицо такое, я серьезное, я не могу улыбаться постоянно. Нет, вы американцы, вы должны всегда себя вести прилично и улыбаться. Don't worry, be happy, типа. И мы говорили, ну, это не так. Но, наверное, есть вот это «How are you? I'm fine». И на самом деле не все fine. поэтому я люблю у вас слово «нормально». Потому что когда спрашиваешь, как дела, ты говоришь «нормально», это уже понятно, что не хорошо и не плохо, но это просто нормально. Все не на самом деле так у американцев. Мы тоже грустим, мы просто ужасны иногда. Мы обычные люди. Я думаю, что вот эта улыбка и вот эта позитивность – это того, что они хотят, чтобы все было хорошо. Легче улыбаться и сказать «нет, все будет хорошо», чем сказать «блин», потому что «а что делать?» «Да, все плохо сейчас». Что, надо плакать? Нет, давайте улыбаемся, и завтра может становиться по-лучшему.
Просто вот объясните мне, вот как вы живете, что вы именно сами просто актеры, обученные актеры, сами вы ищете каких-то, может быть, спонсоров или меценатов, дальше вы находите помещение, в котором вы играете, платите аренду, это я правильно понимаю?
Мы сами все делаем, потому что, ну, допустим, вот хотим сделать спектакль, мы все соберемся и начинаем читать пьесу, и все должны соглашаться, а какой режиссер сейчас свободен, кто может с нами поработать. Если, допустим, это русский режиссер, допустим, который мы пригласили, там Александр Марин, он приехал, мы сами выбрали костюмерша, тоже девушка одна, которая постоянно с нами работает, она найдет костюмы или сама шьет это все. То же самое сцену с мебелем, допустим. Он скажет, что он хочет, либо мы сами это все закажем, либо там есть человек один, который это все строит. В этом смысле мы это не все делаем, как бы костюмы не шьем, но мы сами выбираем пьесы, сами иногда тоже поставим их, переводим их, тоже маркетинг все делаем. У нас есть человек, который, жена, парень, один из нашего курса, она занимает веб-сайт, она занимает маркетинг. Другая девушка, там, Никью, она разберется с деньгами, как бы, кто кому платит, там, она сама каждый год, когда вот эти taxes, надо все исполнять, она все это прекрасно выучила, она теперь знает, как это все сделать. И вот, она этим занимается. Я тоже с PR, либо с интервью, там, познакомиться с людьми. Всегда нахожусь, надо либо на спектакле, на вечеринке, нам, ну, познакомиться и дальше как бы двигать нашу компанию и наше имя.
Заработную плату вы не получаете от спектакля. Вы ее тратите на следующую постановку, так?
Да, это так. Это все, что зарабатываем, все, что родители помогают, чеки пишут, там, и фонды, и гранты, все. Все эти деньги, просто они сидят в банке, и в следующий спектакль сразу, как мы заканчиваем первый, вот, или только что сыграли.
И при этом все еще где-то работают. Значит, я поняла, что вы ведете на телевидении автомобильную программу. А что это? Извините, ради бога.
Это не автомобильная программа, это новости. Идет каждый вечер новости. Я работаю утром с 3 утра до 9 утра. И я рассказываю про пробки. Ну, там идет и про погоду, и про пробки. Это у нас такая, потому что люди, когда выходят из дома, они не хотят сидеть в огромной пробке. И поэтому я говорю, вот там авария, там авария, пожалуйста, не приезжайте туда, езжайте дальше, там та-та-та-та. И у нас тоже поменяется метро у нас, постоянно что-то переделают, постоянно что-то случится. И вот это все информация я найду, я звонюсь, и у меня есть камеры, которые я вижу дороги. И вот с этими информацией я выйду в эфире и расскажу, что «Здрасте, доброе утро, меня зовут Карен, вот сегодняшние пробки». Так.
Здравствуйте, доброе утро, меня зовут Карен. Утро на самом деле недоброе, видите, ужасные, да, пробки. Да. Это очень хорошо в Москве особенно вести, да, такую передачу, конечно. Карен, значит, с 3 до 9 вы работаете в эфире каждый день. Другие люди тоже где-то работают, да? А они кто вот в основном?
Ну,
кем?
У нас одна девушка есть, официантка, потому что, ну, допустим, я заканчиваю в 9 утра, у меня целый день, я могу заниматься 6 студием. Она как официантка, она работает вечером, но она тоже, у нее свободный день. Другой парень, Мэтт, он занимается, он преподает в разной школе, тоже актерскую. Другой парень в юристом офис работал, он тоже до 5 где-то работал и потом вечером свободен для репетиции или для встречи. Одна девушка, она занимается пилатес, это фитнес такой, у нее есть машинка, она этим очень хорошо зарабатывает. И вот и все по каждой по-разному.
То есть практически ни один человек не работает по основной специальности как актер?
Нет, нет, это не может быть. В Америке это вообще, это очень-очень редко. Можно познакомиться с человеком, который сказать, что да, я актер, и этим я зарабатываю.
То есть это касается только больших мега таких кинематографических звезд, которые потом могут работать и в театре, и на них уже придут благодаря их славе. А вообще на самом деле даже, например, актеры, работающие в бродвейских мюзиклах, не живут на эти деньги?
Я думаю, что вот те, которые на бродвейские, они получат хорошие деньги, но все равно есть же время, когда они не играют. То есть у них контракт, допустим, не знаю, сколько, месяц, на 8 месяцев, потому что они там играют каждый день и по выходные 2 раза в день. И там они должны и петь, и танцевать. Это очень тяжелая работа, и поэтому у них контракты не очень такие огромные, там, допустим, год или, может, есть. Но после того, как контракт заканчивается, им тоже надо что-то заниматься. И они вот тех актеры, которые на Бродвее, наверное, у них тоже, как бы, они тоже снимаются где-то в кино или в рекламе, или в журналы, там, фотографируются как модель, или, наверное, так они тоже зарабатывают.
А с вашей точки зрения, вот та система, которая в России существует, вот таких репертуарных театров с большими штатами, с большими труппами, она нормальная или нет?
Да, я думаю, что это прекрасно. Это мы на самом деле так и хотим устроить в Америке, в Нью-Йорке, чтобы была, ну, допустим, школа, где учились, и в последнем курсе, там, на 4-м курсе, чтобы мы могли выбирать, вот эти актеры будут участвовать в нашем театре. Понятно, что сейчас уже не все, которые выпускаются из театрального училища, что они не все попадут в театры, но все равно больше шансов есть. Если ты себя, как бы, если ты 4 года нормально учился, если ты 4 года, ну, хорошие роли тебе давали, если ты хороший и талантливый, ты наверняка, да, поступишь в театры. Но я думаю, что ребята, которые здесь тоже играют в театре, что это тоже не могут жить только из-за эти деньги. Они тоже, им тоже придется сниматься. Я имею в виду вот тех, которые я знаю, которые училась с ними. Но все равно надо жить.
Нет, ну в Москве они, конечно, все-таки, те, у кого есть роли, они, конечно, могут жить на эти зарплаты в Москве.
Да.
Ограничим это не в России, но в Москве. Плюс к этому они все-таки, да, они снимаются, но они снимаются все равно как актеры. То есть,
да,
в любом,
конечно,
случае они действуют,
конечно,
по основной специальности. Они не работают юристами,
да,
или,
да,
я,
да,
не,
да,
знаю,
конечно,
там, медсестрами или кем-нибудь,
нет,
еще.
Конечно.
Профсоюзы в Америке защищают права?
Да, защищают. Ну, ты сначала должен играть там в 3 спектакля или снимался в 3 места, и потом ты получишь вот эту карточку, ты часть union, и они тебя защищают. Но там у нас по-другому, там нельзя без перерыва каждый час. Там каждый час надо перерыв за 10 минут. Я не знаю, там надо, чтобы в театре была кровать. Если мне плохо, я должна лежать. Там у них разные всякие такие, которые я считаю неправильно, но все равно, ладно, пусть они будут. Но вот, вот это репертуарный театр, это прекрасно, это у нас нету такого. И тем более люди тут ходят в театры, живут этим. Это в культуре есть, и я думаю, что это у нас нету. Надеюсь, что будет когда-нибудь.
Карна, как вы живете? Вот с 3 до 9 вы работаете, значит, в эфире. Для этого нужно вам встать, ну, минимум в 2. Я думаю, что раньше, потому что вы должны быть уже накрашены, загримированы, улыбаться, и чтобы никто не видел, что вы только что вообще пришли в себя. Потом вы еще как-то репетируете, встречаетесь с друзьями, играете в спектакли. Ну, конечно, не каждый день, однако это же физически почти невозможно.
Да, это очень сложно, но я театр люблю, и поэтому я все, я не сплю и не ем, и мне все равно, потому что я живу для театра, как бы, если могла, тогда я бы не сработала с 3 утра, не встала бы, у меня даже вечером, я с друзьями не вижусь, потому что я очень рано лягу, но я понимаю, что надо как-то жить, надо зарплату получить, и поэтому вот я вот эту работу нашла, слава богу, что они меня тоже восприняли, и, ну и вот, и мне нравится, я по телевизору, это очень хорошая работа, я считаю.
Просто мне любопытно, вот еще, что вы приехали тогда сюда,
Ну да, вот к тому же, что мы как бы похожи. Но на самом деле, что значит похожи? Значит, никаких вот у нас этих нету, что час работаем, 10 минут отдыхаем. А педагог сказал, будем работать до завтра, будем работать до завтра. Режиссер сказал, вы сегодня ночью спать не будете, потому что вы плохо днем постарались, потрудились. Значит, да. Это. Потом педагоги наши, я думаю, не очень ласковые люди, могут, наверное, и накричать, и назвать каким-нибудь очень добрым словом. А в Америке, я полагаю, это уже давно не так. Вот это же все разница. Это производило какое-то впечатление все-таки, ну, такое, не знаю, неприятное или пугающее.
Единственное для меня, что неприятно, это в метро ехать. Столько количества людей, которые езжают каждый день в метро, это просто сумасшедший дом. И они толкают, и кто-то воняет, кто-то нет, кто-то там неприятно на тебя смотрит. Это мне просто, я не могу. А все остальное, пока мы учились, вокруг нас всегда были талантливые студенты, и актеры, и режиссеры, и педагоги. Каждый день в общежитии, потом через троллейбус в школе, мы мало кому еще увидели. Но есть, да, есть разница, и вот тут больше, но они более строгие люди, и мне это нравится, я люблю такого, поэтому я и приехала, решила приехать учиться здесь, потому что я не хотела платить, там, скажем, 40 тысяч долларов в год, чтобы получить образование в театральном школе, и чтобы педагог просто смотрел на меня, как на банкомат. Понимаешь, вот здесь это другое. Здесь, если педагог кричит или кричит, значит, что он любит. Он хочет, чтобы ты еще больше сделал, еще. Вот это мне нравится. И всегда, наверное, потому что мама меня так воспитывала. Я не знаю. И вот, наверное, тоже ребята, которые остались, которые мы все вместе, шестая студия, мы это любим и понимаем, что это за менталитет, почему это все происходит, почему такие строгие, почему серьезные, потому что это все идет к чему-то. Я думаю, что вот можно быть строгим и тоже можно получать удовольствие от этого всего.
Мы с Карен Тарарачи разговаривали о спектакле «Городок», о шестой студии художественного театра и о жизни театра в Америке и в России. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ru.
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».